Команда «Сила оборота» сегодня в укороченном составе. Танечка находится в Германии. Мы надеемся, что она нам отзвонит, или мы ей отзвоним в полчаса. А мы тут в скромной мужской компании чокаемся за общий успех. Бывают такие моменты в жизни, господа, когда, если сам себя не похвалишь и не расскажешь, потом еще будешь много лет в луксику ставить. Я только что вернулся из Москвы и без ложной скромности скажу, что получил там премию от... гильдии радиовещателей России, специальный приз, а также от Медиасоюза. Это, в общем, нечто вроде учрежденного радио «Оскара».
И ой!
Железяку я принес в студию, чтобы показать Леониду Владимировичу.
Это не железяка, это золотяка.
Да.
Это очень красиво написано «Радиомания 2002-го». Это микрофон, замечательно сделанный. Очень красиво. Его тяжеленький такой. Очень хороший. Но вообще сема. Вы знаете что? Вы там были там.
Я сейчас одну секунду закончу.
И мы заливали совершенно сведениями о том, что вы там делаете, как вы что сказали.
Мы не собираемся вас дразнить изображением микрофона. Он есть на нашем веб-сайте www.seva.ru. Уже на первой странице выставлена ссылка, если хотите на эту золотяку, как сказал Леонид Владимирович, посмотреть. Ради бога, она уже на интернете. И кроме того, там всякие карточки из московской жизни. Я понимаю, Леонид Владимирович, что не спрятаться, особенно когда снимает телевидение со всех концов.
Слушайте, что это люди... У меня такое было впечатление, что либо люди только и делают, что смотрят 24 часа по телевидению, либо вас показывают 24 часа по телевидению. Мне звонят из Америки, я уж не говорю про Россию, из России мне без конца сыпались имейлы. А вот вы знаете, что все мне... что сел в России, понимаете? Вот. Я говорил, спасибо за информацию. Из Америки звонят и говорят, ты знаешь, вот Сева Новгородцев, я говорю, а вы же в Америке. Ну, так мы же смотрим.
Ну, для меня это новость. Но, в общем, так случилось, что в России часть праздников как-то обрезалась. Раньше было 7-8 ноября, оно исчезло. Первомай какой-то стал тоже не очень. Поэтому праздник, скажем, День Победы стал главным. А вторая часть передачи будет освящена в общем ему. А еще один праздник, День Радио, он теперь как-то тоже проступает вперед. И учреждена впервые в этом году вот новый тип этот приза, Радиоакадемия. Леонид Владимирович, немного статистики. В стране, оказывается, сейчас 10 тысяч радиостанций. 10 тысяч!
Да.
А если помножить на личный штат, то получается какая-то армия радиовещателей до самого горизонта.
Да.
На этот конкурс было заявлено 800 человек от 142 станций.
Ого!
Жюри все это должно было прослушать. Потом были номинации в разных категориях. Должен сказать, что BBC попала в 3 категории по номинациям, но жюри как-то там не присудило. Надо сказать, что были люди совершенно геройские. Мой герой поездки – это человек по имени Лев Харламов, который раньше был ведущим русского радио в Нижнем Новгороде. Потом он откликнулся на призыв губернатора Чукотки и поехал туда организовывать новое радио. Новое радио, которого там еще просто не было.
На Чукотку?
На Чукотку.
А оно где помещается?
В Анадыре.
В Анадыре, да, понятно.
Он парень с юмором назвал радио «Пурга».
Правильно.
То есть там «Пурга», и он как бы «Пургу» гонит. И он мне рассказывал, сейчас там, конечно, 25 человек уже станция, да, но когда он приехал, вообще никого ничего не было. И эфир перед тобой безмерный, делай что хочешь. И он говорит, когда пурга задувает, то там можно 1.5 месяца отрезать и больше. И вот он этим оленеводом что только не делал, и музыку играл. А потом приспособился читать стихи под музыку.
Здорово.
Это вам, я думаю, тема будет близка.
Да,
и вот эта самая передача его под названием «Стихи-хи» где он читает стихи под музыку. Видимо, она пронизана какой-то вот этой чукотской отрешенностью от материка. И там стихи приобретают совершенно особый поэтический смысл, потому что там деваться как бы некуда, особенно в эти метели. И, видимо, вот эта пронизанность поэзии и выдвинула эту передачу вперед. И он получил, представляете, Сан-Эдерен с этой пурги, получил первую премию за литературную передачу.
Значит, у них по каким рубрикам присуждали премии?
Там было 12 категорий, я все не буду.
Ну, информационный ведущий, скажем.
Ага. Там был один Всеволод, по-моему, на Н, кажется, Неврозов. И он мне подошел, сказал, вы знаете, вы много лет назад...
Да, ну, слава богу, не Невзоров.
Нет, а автограф Севы Н от Севы Н.
Нажимал бы Севы Н.
Много там было разного народа, но вот этот Лев Харламов, мой герой, и мы с ним появлялись на всяких интервьюшечках, вместе нас заказывали. Потому что один из Лондона, а другой с Чукотки. На контрасте работали. Ну, там, значит, было утреннее телевидение, там такое, там на маяке мы были, там на радиостанциях на разных. В общем, везде мы куда-то ехали или нас снимали, нужно было там локоны оправлять.
Сева, ну хорошо, вы 12 категорий не помните. Но попытайтесь припомнить свою категорию. Как она называлась?
Мне вне конкурса дали специальный приз, называется. Там было две внеконкурсных премии. Одна радиолегенда, на которую, честно признаться, я втайне рассчитывал.
Так.
Вот, но на легенду я не потянул. Ее дали Виктору Татарскому. Совершенно справедливо. Потому что...
Есть такой.
Он постарше меня немножко, и опыта побольше у него. Он уже вещал роскошным красивым голосом про Битлз, когда я собирался только в эмиграцию, или даже еще когда не собирался. Я помню, в Питере на кухне я слушал первые его передачи по «Маяку» в 74-м или там, в 75-м году. И когда мы сейчас встретились на Сабантуе после уже всяких вручений, он говорит, вот я и есть тот самый татарский, про которого вы говорили, не знаю, куда он подевался.
Ну, подождите, он же живет не в России сейчас, как будто.
Не знаю, по-моему, он на «Маяке»
работал. Да, сейчас уже, да.
Он очень хорошо выглядит, такой, конечно, не первой молодости, но элегантный такой джентльмен в очень хорошем костюме. И, так сказать, красиво говорит, и всякая такая штука.
Ну, прекрасно, так, прекрасно.
А мне дали специальный приз, спецприз называется. Ну, это как бы за вклад там чего-то во что-то. Но это от радиогильдии, так что это дали профессионалы, и поэтому мне этот приз дорог.
Ну, здорово, что они, вы понимаете, какую штуку сделали. Да. Это вам не Оскар какой-нибудь, но чепуховый, фигурка. А это, видите, художественное произведение, просто замечательно.
Не, на микрофон это приятно смотреть. Он у меня на столе стоял пару дней, он очень хорошо прижимает бумагу. Там же на сквозняке ничего не пошевелится. Уже в нем килограмма, ну, 3 точно есть.
Он тяжеленький.
Да,
тяжеленький. Хороший, тяжеленький. Да, все замечательно.
Но мое путешествие в Москву началось с приключений. Я собирался сначала ехать в воскресенье, чтобы не срывать прошлый севооборот. Но не было самолетов, так что нам с женой лететь вместе. Оставаться мы не захотели, и я тогда в последний момент перенес самолет на субботу. Но заявку на визу, как я понимаю, задним числом, она была с воскресенья.
Ага.
И в турагентстве не проверили, не согласовали эти две бумажки. Короче, следующий кадр.
Вас не пустили.
Следующий кадр. Я стою у паспортиста,
ага,
у строгой казахской девушки с погонами прапорщика. Она говорит, а у вас виза начинается с завтрашнего дня.
Ага.
Я говорю, не может быть. Видите, у нас профессиональное турагентство. Она говорит, вот смотрите, виза с 5-го, а въезд с 4-го. Значит, вы нарушаете сразу же визовый режим.
Так.
Значит, прежде всего, идите платите штраф 500 рублей.
Ну, перестаньте.
Да. Там все меряется среднемесячной
пенсией. 500 рублей за двоих или за...
За меня. А жена моя в полном порядке, у нее русский.
Ага, она в полном порядке, ну, да.
Это только я такой обалдуй. Значит, после того, как я заплатил штраф, я говорю, ну, вы меня теперь выпустите? Они говорят, нет, вы только штраф заплатили. Вам теперь надо визу переделывать.
Ох.
Я говорю, а кто же ее может переделать? Ну, консул. А где он? На втором этаже. А как мне туда попасть? Вам туда, говорит, не пройти. А кто меня туда может провести? А представитель Аэрофлота. Мы ему звоним, а он что-то не торопится. Идет там полчаса, час. Ситуация трагическая в том смысле, что Медиасоюз приехал меня встречать.
Да, а они не знают.
А с ними не связаться.
С ними не связаться.
А жена выходить отказывается, потому что мы окажемся по разную сторону баррикад.
Ну, пускай она Медиасоюз мобилизует бы.
Ну, а она не хочет отходить, потому что меня там неизвестно, замордовывает. Со мной, что сделать, непонятно. Она сидит рядом, не отходит.
Так.
Верная подруга.
А потом мне уже медиасоюз рассказывает. Нам сообщали, что мужчину с длинными волосами куда-то водили. А мы, говорит, видим через барьер, что 3 чемодана невостребованные остались. Маленькие чемоданчики наши. Значит, видимо, что-то кто-то где-то там застрял. И только поэтому они меня не оставили на произвол судьбины. А потом меня опознал какой-то полковник паспортной службы. Молодой, из молодых. Видимо, от BBC там служил. И, значит, он говорит, ну хорошо, я, говорит, вы посидите, схожу, найду ваших людей, чтобы они не уезжали, машины не отпускали. В общем, так все в конце концов соединилось. И он настоял на том, что пришел представитель Аэрофлота, который пришел, ругался, плевался. Говорит, какие у вас там профессионалы плохие в Англии, вам оформляют все неправильно. И повел меня к консулу, а тот говорит, ну ладно, я впишу, $50. Я говорю, фунтами можно? Фунтами не берем, только долларами. Я говорю, мне доллары где взять? Ну, идите, говорит, покупайте что-нибудь там. В общем, матерно начинает сначала.
Ну...
Или говорит, вы можете не платить. Досидите до 12 часов.
Ну да, я все время это вот имею в виду, что вот если бы вы до 12 досидели, то да. Могли бы открыть дверь ногой.
Да, но 2,5 часа сидеть там, когда уже все задействовано, и там всякие люди ждут, было бы жестоко просто по отношению к ним. Но, значит, поселили нас в гостинице «Россия» с видом на Кремль. Леонидович, вы знаете, что это за вид.
Знаю,
здесь
знаю.
Таких просторов просто нет. Горят звезды на Ставской башне, храм Христа Спасителя.
Да, нет,
все это подсвечено красиво.
Да, да, да.
А у нас с собой часов нет. Мы просто не знаем. Время сместилось, когда ложиться спать, когда вставать. Я долго там гужевался, искал какие-то часы на приемнике своем. Потом гляжу в окно. Так ведь самые точные часы в мире на Спасской башне.
Каждый
четверть часа нам тинг-даранг-даранг-даранг, тинг-даранг-даранг-даранг. И мы стали жить по часам на Спасской башне. И как чуть-чуть что, я выглядывал из окна и говорю, а что там у нас на Спасской башне?
Это здорово.
Да. Теперь, перед тем, как поехать, мне звонил режиссер и говорит, а вы там, кажется, на саксофоне играете? Я говорю, ну что вы, батенька, я уже 20 лет как не играю, саксофон украли. Он говорит, ну какой-нибудь инструмент у вас есть? Я говорю, есть у меня флейта, но это не для публичного пользования. Я играю исключительно дома, когда у меня сильный стресс. На флейте я играю скверно и, так сказать, на публику выходить не готов. Он говорит, ну там 3 ноты, выйдите так просто, чтобы знаковая система сработала. Ну, я говорю, ладно, 3 ноты я еще как-то осилю. Короче, приезжает туда, обычный сценарий. Говорят, а вот вы с Ларисой Долиной будете, значит, играть там джазовый стандарт. Лариса Долина одна из ведущих джазовых певиц, высочайший профессионал. И я там выходить с ней, там что-то кошпырять на флейте, стыдно.
А мне сообщили и про Ларису Долину, что играл с Ларисой Долиной. Как интересно, вы... Говорите, мне не сообщили, только что вас держали на таможне. То есть это сам на паспортном контроле. Все остальное я знаю от людей, которые вас видели.
Значит, телевидение не выносит прямой звук в Союзе, то есть в России. Они предпочитают, чтобы весь звук был заранее записан. Долина по этому поводу сильно возмущалась. Она говорит, это же не простая песня, где я могу попасть в слова. Я же импровизирую в этой песне. И мне потом в собственной импровизации нужно попасть, чтобы не выглядеть полным, так сказать, да. Короче, нас послали в студию записывать все это. Сначала ездил один, потом приехала она, и я понял, что мне нужно играть поменьше, а не петь побольше. В результате, господа, мне, конечно, неудобно очень такую музыку вам играть. Ну, потерпите минуту полторы.
Нет, Ева,
просто
играйте,
в виде
конечно.
Музыкальной иллюстрации.
Конечно, конечно. Thank you.
fish are jumping now, and the gutter is high. Yeah, that is rich, and a man is good looking. So hush, little baby, don't cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you spread your wings now, and you dare to the sky. But then at mornings, there's nothing can harm me. With Mammy and Daddy. Standing by.
Так и хочется вспомнить римского Корсакова, который сказал, что может быть более нестройным, чем флейта, и сам себе ответил: две флейты.
Очень лихо сел, очень профессионально, красиво. У него голосок такой детский немножко.
Ну, очень выразительный.
Да. Ну, здорово. А вы нам, может, тоже что-нибудь выпустите?
Не, я играть ничего не буду, я хочу пронимать просто принцип этого сипящего звука.
Ну, вот.
Там, значит, нужно играть и петь одновременно. Вот, скажем, нота там ля. Ее же надо петь. А если вместе, то получается. То есть надо петь и играть одновременно. Вот отсюда получаются такие джазовые звуки.
Здорово.
Леонид Ильич, мы там все траты мерили среднемесячной пенсией. Потому что как выйдешь попить пиво в буфет с бутербродами, так среднемесячную пенсию у тебя и отнимут.
Вот так, да?
Там все равно такие.
А пенсионеру надо месяц на это жить.
Работать. То есть надо отходить сразу от валютной зоны. У нас, значит, был такой случай. Мы пошли в соседний ресторан в Китайгородской стене.
Ага.
Ну, взяли с собой 1,5 месячных пенсии. Просто супу поесть там.
Ну, да.
Я неосторожно взял бутылку минеральной воды.
Ох.
Витель. Она оказалась стоимостью 148 рублей. Это же такое там, ну, $5, что ли. Как,
да.
Почему? Короче, у меня там жанр родился — салфеточная поэзия. Ресторан Китай, да. А денег не хватило, и Ольга пошла за деньгами, и я для того, чтобы хоть как-то спастись, над салфеткой стал корпеть и накатал там плохие стихи. Значит, эх, богатырская наша сила, только вот нам денег не хватило. Нас подвела вода за 5 УЕ, маман ее, пардон, БЕ. В солянке рыбной плавали колбасы, из сарафанов мышечные массы торча передвигались вяло мино. О, Родина, как ты порой невыносима. Пришлось мне с умным видом что-то... Пришлось мне с умным видом чирикать что-то на салфетке, пока Меркурий крылоногий нес подкрепление в рублях из номеретки. Вот тучи разошлись, становится светлее. О, Лёлик деньгонос, приди скорее.
А вы что, были вдвоем без сопровождения?
Да ну, какое там сопровождение, господи. Обычное дело, соотечественники кругом. Чего нам бояться? Мы же, так сказать, полжизни провели и еще...
Да я не о том. Я говорю просто, может, друзья, наверное...
Не-не, что... это было просто дежурный завтрак. Мы не успели там поесть, надо было перекусить перед очередным сражением.
Да, к сожалению. Я там, вы знаете, совсем рядом на... как она, все время хочется сказать, площадь Нагина, на Варварской площади.
Ага, на Варварке.
И есть там такая очень порядочная такая забегаловка. Я там иногда завтракал, очень симпатично, но сколько это стоило, я уже сейчас не помню.
Ужас, ужас. Потом мы с друзьями пошли пиво попить в буфете, там вообще какие-то деньги взяли непонятные. И родились такие стихи. К
Как сладко спать под бой курантов. А там днем, знаете, можно лечь спать. Жара была страшная, а куранты за окном.
Жара?
Была жуткая жара.
О, как.
26 градусов тепла.
О, как.
Да. Как сладко спать под бой курантов, под шорок счетов ресторантов. Но за салаты и за пиво пришлось платить не очень-то красиво. А деньги пыль. А дружеские встречи потом войдут в анналы человечьи. Потому что мы с друзьями там какие-то решали проблемы глобального.
Ну, есть же снимок уже теперь увековечен на нашем сайте. Сидите вы с друзьями, кстати говоря, и с Панцеровым, конечно, и с нашим дорогим Алексеем Алексеевичем.
Который сидит сейчас в студии, мы скоро с ним начнем разговаривать.
Да?
У нас Танечка случайно не на связи? Нет, еще пока ее на связи нет. Ну что ж, господа, все, я перед вами отчитался, вы теперь все знаете. Не в виде личного хвастовства исключительно хочу вас заверить, а только потому, что эта награда подытожила 25-летний период моей работы на BBC, и именно признание вот этого как бы скорбного четвертьвекового труда и представляет этот железный микрофон на столе, который, я написал на веб-сайте, принадлежит не мне, а нам. Потому что без вас, господа, здесь ничего бы не стояло, в том числе и микрофон. Ну, а пока Танечка не звонит, Леонид Владимирович нам напомнит юбилейные памятные даты предстоящей недели.
11 мая 1927 года, 75 лет назад, известный писатель Михаил Михайлович Пришвин, певец русской природы, автор романа «Кощеева цепь», романа сказки «О сударева дорога» и многих других прекрасных вещей, записал в дневник такие слова. «Наш коммунизм проваливается, потому что не может воспитать творческую личность. Первое условие творческой личности – свобода. Правда большевизма, ленинизма – государство есть механизм, дало из него человека. Государство как фабрика. Но большевистская правда есть ложь, потому что часть выдается за целое, за человека, за Бога. Все вертится вокруг государства». Это написано еще до пятилеток, до коллективизации, до сталинского террора. 11 мая 1997 года, 5 лет назад, компьютер впервые в истории победил чемпиона мира по шахматам. Гарри Каспаров проиграл в Америке матч из 6 партий компьютеру Deep Blue, созданному корпорацией IBM. 12 мая 1897 года, 105 лет назад, родился первый вратарь сборной России по футболу Николай Соколов. Он стал легендарной фигурой в российском футболе. О нем рассказывают чудеса. Вроде того, что он целый сезон не пропустил ни одного гола, или что сам забил мяч в ворота противника. Этот эпизод сомнительной достоверности воспроизведен в довоенном фильме «Вратарь». В свое время, когда болельщики осуждали какого-нибудь вратаря за плохую игру, они презрительно кричали: «Кипер Соколов, минуту 100 голов». 13 мая 1907 года, 95 лет назад, в Лондоне, в районе Кэмден-таун, открылся 5-й съезд Российской социал-демократической рабочей партии, РСДРП, будущей РКПБ, ВКПБ, КПСС и КПРФ. Предполагалось, что на нем будет достигнуто примирение большевиков с меньшевиками, но оказалось, что на съезде между ними шла острая борьба, да еще вокруг самых пустяшных вопросов, вроде правомочия мандатов тех или иных участников. Кроме русских делегатов, на съезде были представлены бундовцы, это члены Еврейской социалистической партии, поляки и латыши. Ленин рассчитывал провести на съезде свои резолюции и утвердить собственную власть в партии. Дело в том, что перед 5-м съездом ЦК вызвал Ленина на партийный суд за ядовитую брошюру с клеветой на меньшевиков. На первом заседании суда Ленин защищался такими словами: «Мне говорят, вы вносите смуту в ряды пролетариата. Я отвечаю, я умышленно и рассчитанно вносил смуту в ряды той части петербургского пролетариата, которая шла за отколовшимися накануне выборов меньшевиками, и я всегда буду поступать таким образом при расколе. По отношению к политическим врагам я тогда вел и всегда буду вести борьбу истребительную». Суд был отложен в связи с предстоящим съездом и потом так и не возобновился. На съезде, пользуясь голосами поляков и латышей, Ленин провел большую часть своих резолюций и потерпел поражение только в вопросе о пресловутых экспроприациях, то есть грабежах для пополнения партийной кассы. 170 голосами против 35 при 52 воздержавшихся грабежи, к огорчению Ленина, были осуждены, и членам партии было запрещено в них участвовать.
Можно я одно слово вставлю? Помните, вы про правду нам рассказывали?
Ну, конечно.
У меня же дома лежит первый экземпляр в оригинале. Я его осторожно открыл и просмотрел все страницы. Упоминания Ленина нет никакого.
Да какой Ленин? Ленин, первая статья Ленина появилась в 13-м номере.
Он правда? Не входит ни в ряд коллег.
Нет,
никакого упоминания.
Ничего. А вот вторая статья, кстати, появилась в 63-м номере. И много статей просто было зарублено, редакторы не помещали. Да ну, это все ведь, господи боже.
Не фотографируйся.
Это все правдивая история. 13 мая 1917 года, 85 лет назад, вышел первый номер большевистской газеты для солдат «Окопная правда». Газета призывала прекратить сопротивление немцам, бить своих офицеров, а потом штык в землю и по домам. Немцы совсем не зря на месяц раньше пропустили Ленина из Швейцарии в Россию через свою территорию. Знали, что он будет действовать в их интересах. 15 мая 1857 года, 145 лет назад, умер на 80-м году жизни художник Василий Андреевич Тропинин. За 30 лет до того он написал портрет Пушкина и тем обессмертил свое имя. 15 мая 1942 года, 60 лет назад, летчик-испытатель Григорий Яковлевич Бахчеванджи впервые оторвал от земли самолет с жидкостно-реактивным двигателем. Он назывался Би-1 и был создан конструктором Виктором Федоровичем Болховитиновым, почему-то оставленным на свободе, когда все лучшие самолетчики во главе с Туполевым сидели в спецтюрьме. Может быть, поэтому Болховитинову было трудно доводить машину без квалифицированных помощников, и в 43-м году Бахчеванджи на ней разбился. 17 мая 1917 года, 85 лет назад, в Петроград вернулся из Канады Лев Троцкий. Я уже несколько раз докладывал, но как не повторить. Статья в Кембриджской энциклопедии «Россия» о большевистском перевороте в октябре 17 года озаглавлена просто и ясно. Переворот Троцкого. 15 мая 1932 года, 70 лет назад, я об этой дате упоминал 5 лет назад, но опять-таки не грех повторить, в Советском Союзе была объявлена безбожная пятилетка. К 1937 году вся статья должна была состоять из безбожников. Инициатором этой оригинальной пятилетки был бывший семинарист Джугашвили. Ну, а что касается результатов, вы сами знаете.
Да, не на лицо. Спасибо, Леонид Владимирович. Танечка вроде бы проявилась из Германии. Она у нас на линии. Слышите ли вы нас, Таня?
Там какие-то сложные телефоны, я не ту кнопку нажала, и, видимо, он не работал.
Но это хорошо, что вы не в минерах работаете.
Да, я понимаю, что вас можно только один раз.
Могло бы кончиться намного грустнее.
Да.
Танечка, мы сегодня разболтались, как старый мозай.
Да.
Поэтому мы ждем вашего сообщения в неудаленном виде, скажем так.
Нет, оно будет... Хорошо, как прикажете. Я могу совсем коротко, потому что единственное, на самом деле, что по-настоящему интересно, это то, что я совершенно случайно в Гамбург попала на праздник. Настоящий праздник, потому что здесь празднуется в 813-й раз день рождения Гамбургского порта. Я просто такого совершенно не ожидала. И поэтому случай сюда, естественно, стекается масса народу. В этом году, говорят, больше миллиона. А в порт приходят корабли со всех концов света. И в этом году из России, например, прибыли 3 учебных парусника. Седов, Крузенштерн и Мир. И вот Седов даже включен в книгу рекордов Гиннесса. У него длина корпуса в 117,5 метров. И он самое крупное парусное судно мира. Всем это вам должно быть интересно. А любопытно, что Седов был спущен на воду в Германии, в Киле, в 1921 году. А после Второй мировой войны он был передан Советскому Союзу в счет репарации. Ну, в эти дни все прибывшие в Гамбург суда открыты для гостей. И гость, и не заставили, естественно, себя ждать. Мы тоже поехали в порт утром, в пятницу, и, ну, я такого столпотворения просто никогда в жизни не видела. Мы выходили из метро, наверное, минут 15, а дальше двигались примерно со скоростью очереди в кассу супермаркета, когда у каждого очень загруженная тележка. Дойти до причала у нас просто не хватило терпения, так что мы обошлись с телепрограммами. Проще и лучше видно. И празднуют они действительно очень красиво, и в воде, и в воздухе. Тут и показательные полеты, и прогулки на воздушном шаре, и знаменитый балет буксиров. Его 22 года назад придумал капитан Клаус Петерсон. Сейчас ему стукнуло 80 лет, и он командует парадом в последний раз. Это удивительное шоу. Несколько буксиров, таких трудяг, синхронно выделывают на воде почти балетные па. А вот сейчас, когда я выполняю свой гражданский долг, в порту фейерверк, говорят, фантастической красоты. Но самое главное, сюда пришел штандарт, вы помните?
Ну как?
Та самая копия Петровского корабля, капитан которого был в гостях с Севооборота. И он сейчас стоит в Гамбурге, и народ в полном и абсолютном восторге.
Владимир Мартус его зовут.
Да. Ну я не могла подойти, говорю, потому что так много народу, что не пробраться. Но, по крайней мере, я точно знаю, что он здесь. Я его видел по телевидению.
Отлично, Танечка. Огромное вам спасибо. Вы когда возвращаетесь?
Через 2 дня.
Все, тогда уже и точно тогда и же поговорим более подробно.
Всего доброго.
Да, спасибо большое. Спасибо. Счастливо. Товарищ. Итак, господа, первая часть закончена официально, и мы переходим ко второй части, которую я хотел бы начать с музыкального отрывка.
Amis, entends-tu le voloir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de l'abîme, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oui, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oui, saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe.
Своим талантом она создала оружие для Франции, сказал об Анне Марли генерал де Голь. Певица, поэт, композитор, ученица Прокофьева и Кшесинская, человек уникальной судьбы, она родилась в Петрограде в год и месяц Октябрьской революции в старинной дворянской семье. Ребенком, увезенная во Францию, Анна Марли прославилась еще до войны, вначале как танцовщица в русских балетах, затем своими песнями под гитару в легендарном кабаре Шехерезада, где до нее выступали Вертинский и Северский. В 1937 году Анна была избрана первой красавицей русского зарубежья. В жюри входили Лифарь, Коровин и Тэфи. Кабапах ваш. Это он?
Кабапих.
Кабапих.
Кабапих. Кабапих. Коровин. Это я рассказал о том, как перепутали его фамилию, прочли по латыни как Кабапих. И в результате мой коллега купил за 10 фунтов его одну замечательную картину.
Однако настоящая слава пришла к Анне Марли во время войны, когда из Лондона на волнах BBC полетела во Францию ее песня «Марш партизан», написанная первоначально по-русски и ставшая гимном сопротивления и столь же знаменитой, как «Темная ночь» в бывшем Советском Союзе. Это отрывок из статьи «Анна Марли, певец свободы», которую написал московский журналист Вадим Алексеев, который, я надеюсь, и находится на линии в нашем московском бюро. Вадим, слышите ли вы нас?
Добрый вечер, все вы, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим.
Добрый вечер.
Я тут слегка чуть было не присвоил ваши лавры, зачитав отрывок из статьи. полагалось бы
его... охотно делюсь.
Делать его вам. Но я вам оставил оперативную часть всего этого дела, потому что вы не только написали об Анне Марли по материалам книги, как я понимаю, которую вы откопали.
Да, дело в том, что 2 года назад во Франции вышла ее книга «Воспоминания», и, видимо, в этом году она будет полностью переведена и издана уже в России, возможно, вместе с компакт-диском ее песен. Дело в том, что если спросить любого француза, особенно старшего поколения, что связывает его с минувшей войной, он обязательно вспомнит, а, возможно, и напоет эту самую песню «Партизан». И во Франции она получила такое же распространение, как, скажем, «Темная ночь» у нас в России, и стала безусловной классикой, как «Марсельеза», например. Ну, мало кто знает во Франции, что изначально гимн сопротивления написала русская женщина по-русски. И, между прочим, автор его, певица и композитор Анна Марли, офицер почетного легиона и кавалер французской «Золотой звезды». И сегодня она гость нашей программы, я записал интервью с ней.
А вы ее разыскали, где она живет?
Вот знаете, она живет на севере штата Нью-Йорк. То есть это граница штата Нью-Йорк и Вермонта в горах, в Ричард Спрингс. И живет она уже там давно, лет 30, а вообще вне Франции 50. Дело в том, что в 46-м году, когда во Франции началась смута, Деголь ушел, пришли коммунисты, Анна Марли, как многие участники сопротивления, уехали из Франции, поскольку их надежды на лучшую Францию рухнули, и они разъехались по всему свету. И она, как трубадур сопротивления, с официальной путевкой Министерства культуры в Франции поехала сначала в Латинскую Америку, по всему миру, и потом осела уже в Штатах. Но должен рассказать немного о ее происхождении. Она родилась в старинной дворянской семье, действительно, в октябре 1917 года. И в доме над роялем висела гравюра с изображением ее прабабушки, дочки атамана Платова, с надписью его собственной рукой. «Дам в жены мою дочь тому, кто мне доставит Наполеона живым или мертвым». Но, как водится, отец и дядя были расстреляны большевиками, и семья разделила участь миллионов беженцев из Советской России. А, как вы уже говорили, осели они на юге Франции, в Ницце.
Там были драматические обстоятельства бегства из России, ее вместе с матерью, когда она младенцем была увезена матерью.
Да, конечно, мама укутала их вместе с сестрой в какие-то тулупы, и пешком через Финский залив они перебрались в Финляндию, там уже друзья помогли им сесть на пароход и поехать на Лазурный берег. Но я должен сказать, что слава к ней пришла во Франции уже до войны. Она очень рано начала свою артистическую карьеру, как танцевальную, так и музыкальную. Тогда это, в общем, не очень разделялось, поскольку русские дягилевские балеты гремели, и даже после смерти Дягилева существовало несколько трупп, и слава их была всемирной. И Анна Марли участвовала в одном из этих балетов, «Балерюс де Пари», как танцовщица, и потом как ведущая солистка, но в то же время поступила работать в «Шахерезаду», о которой вы уже говорили, о которой прекрасно написал Ремарк в книжке «Триумфальная арка». И, в общем, всю эту атмосферу, наверное, мы по книжке помним. И среди ее слушателей и почитателей того времени были такие знаменитые люди, как, скажем, принц Уэльский Эдуард, впоследствии уже совсем скоро отказавшийся от английской короны, либо лорд Чемберлен, которого она вспоминает как очень строгого господина, никогда не расстававшегося со своим зонтиком. Вообще она вспоминает то время как шампанское, как время Клико.
Я не хочу оставлять голословным ваше утверждение, что знаменитая французская песня «Времен сопротивления» впервые и поначалу была написана на русском языке, потому что сам этот факт Анна Марли скрывала просто из чувства такта. Нельзя сказать нации, что ваша родная французская песня на самом деле поначалу была сочинена русской женщиной на русском языке, но у нас есть фактическое подтверждение этому, вами же любезно и предоставленное.
От леса, дорога идет вдоль обрыва. А там высоко где-то месяц плывет торопливо. Пойдем мы туда, куда ворон не влетит, зверь не входит. Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит. Народные мстители мы отобьем злую силу.
вашу могилу. Пойдем мы туда, куда ворон не влетит, зверь не ходит. Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит.
Интересно, как песня, написанная на русском языке, носит какой-то степной, глубинно какой-то сибирский характер. И все эти плагальные каденции российские, некоторую такую... придают меланхоличность звучанию. И по-французски все с прононсом, там зазвучало с пружиной настоящее сопротивление. Русское сопротивление, конечно, тоже, наверное, но несколько вязкое. Вадим, значит, я за вас как бы задам вопрос, потому что мы ваши вопросы решили озвучить сами. Нужно только будет сама Анна Марли говорить. Итак, Анну Марли вы спросили, как она оказалась в Лондоне во время войны?
В Лондоне я оказалась моим первым мужем, голландец. И мы, в общем, были молодые, мы тогда бежали из Франции с экзодом и хотели приблизиться к войне и, другими словами, конечно, приехать в Англию и там как-то быть полезным для войны. Так что мы приехали в Лондон в феврале 1942 года.
Вы бежали из Парижа, услышав призыв генерала де Голля к сопротивлению?
Да-да. Но это мы ехали это в 39-м году, в 40-м году, когда до того, что немцы оккупировали Францию и Париж. Так что вся эта волна людей, которая уходила всеми путями, кто на автомобиле, кто на тачках, кто пешком. Ну, это было очень большое, как бы сказать, момент истории. А потом каждый рассосался, кто мог. Некоторые вернулись в Париж, другие поехали дальше. Некоторые уехали в Америку, а я лично вот уехала через Испанию, Португалию, в Лондон, в Англию, где я очутилась в 41-м году, в феврале. Это был блиц, это был момент, когда англичане не ожидали немецкого бомбежки, немецкие бомбежки, и они не были подготовлены, они сами еще не могли отвечать, и просто сыпались бомбы на Лондона, но прямо, знаете, как дождь. Так что, когда мы выехали из этого военного самолета, все было разбито, эти на улицах, эти стекла от магазинов, ну, как после бомбежки. И это длилось довольно долго, пока Англия не встала на ноги и начала, конечно, отвечать.
Но как вы поступили в английскую армию? Ведь сначала вы работали в ставке де Голля. Так,
я поступила очень просто. Значит, я там сразу связалась с моей подругой Гаяной Микеладзе, которая жила в Англии. И, между прочим, вот так как мы приехали, чтобы помогать усилию войны, я сначала думала пойти сестрой милосердия просто в госпиталь. А потом, ну, конечно, со мной всегда была гитара. Я с гитарой так выехала, и с ней ехала, и приехала. А там, значит, я еще нашла мою тетку Веселкина в Лондоне, и она мне сказала: ну, слушай, ну что ты, у тебя песни, ты пишешь, ты поешь, так нужно идти солдатам петь. Ну, вот так что я пошла и сразу нанялась в Венсу. Это, как бы сказать, такой группа, ну, как театр на войне, как во всех странах было, и в России было, и немцы имели свои, а американцы USO. А в Англии это называлось ENSA, ENSA, и, значит, с гитарой они меня диссионировали, и сразу меня забрали. А когда вы в ENSA работали, вы имели, в общем, ранг офицера. Но если мы оставались в Англии, нам не надо было носить одеяние офицера, а только если мы уезжали за границу в Overseas, значит, по какой-нибудь команде. Но я никуда не уезжала, я была всегда в Англии, пела с гитарой, и у меня был вроде какого-то униформ, юбка, блуза белая, вот, и там я шагала по всей Англии.
Во время нахождения в Англии Героиня нашей передачи, Анна Марли, посещала так называемый квартал Деголя. Там было такое французское сообщество, вокруг него концентрировавшееся. Естественно, Вадим Алексеев спросил, была ли Анна Марли знакома с самим генералом Деголем?
Нет, в Ставке я не работала в Деголе. Я была просто в доме Карлтон Гарден, Деголевский квартал. И там самые первые дни, как я приехала, я там просто подавала в контине, чтобы встретиться с французами и вообще найти каких-то друзей. И, между прочим, нашла кое-кого, певицу Сюзи Солидор из Франции. Ну, кто смог бежать? Но там я еще пела просто так для друзей, но я не вошла я в армию, только вот в британскую армию, Венса. И, конечно, всегда ходила в квартал Деголя, ясно. А потом очень быстро, через месяц, меня BBC попросила петь уже. А в BBC я уже начала приходить часто, и каждый раз, что у меня была новая песня написана и скомпозирована, я им приходила и пела, а там, значит, они давали канал на оккупированную Францию.
Вадим, вы меня слышите сейчас, да?
Да, конечно.
А вы там пишете, интересно, о ее неблизком знакомстве с Деголем. То есть она не была представлена, но суп ему однажды подавала. Вот это любопытный эпизод.
Да, там действительно эпизод, который она рассказывала в частных разговорах и, возможно, не внесла поэтому в книжку, что он достаточно комичный. Какому-то офицеру, сидящему за столом, показалось, что суп слишком холодный. Для француза суп, естественно, должен быть горячий, тем более наверняка суп луковый. И он очень недовольно сказал девушке, подававшей: девушка, в чем дело, пожалуйста, замените суп. Суп должен быть всегда горячий. Но она отнесла и спрашивает на кухне, а кто это такой? Да, это, говорит, бригадный генерал Деголь. А тогда имя Деголя, в принципе, никому ничего особо не говорил. То есть он, конечно, возглавлял в Лондоне свой штаб, но был один из. А то есть, конечно же, потом, уже по возвращению, он стал национальным героем, а тогда был один из нескольких генералов. Его не любили за вздорный характер, который был остальным работником кухни известен. И они налили такой горячий суп, что Деголь только поднес ложку, сразу обжегся, но поблагодарил Анну Марли, сказал, что спасибо, девушка, вот вы видите, суп должен быть всегда так горячий. Вот. Но потом уже по возвращению в Париж они виделись, и он ей подарил вот эту фотографию с надписью о том, что она сделала свой талант могучим оружием для Франции. Притом должен сказать, что это было сразу после праздничного концерта в честь победы для всего союзного командования, и к Анне Марли подходил и Деголь, и английский фельдмаршал Монтгомери, который сказал, что партизаны, что английские солдаты в аравийской пустыне пели ее песни по-английски. Только русские офицеры не подали ей руки, потому что узнали, что она первая иммигрантка.
Ну, просто было опасно это делать.
Да, конечно.
Надо сказать, что вот сейчас она упомянула, что ее песни шли на оккупированную территорию, а откуда они шли? Они шли из того здания, в котором мы в данный момент сидим. Там, где у нас сейчас 6-я студия, там была особая студия в подвале, как бы она была и бомбоубежище заодно. Она была очень роскошно отделана, я еще помню, когда приехал в 60-е годы. И там Деголь самолично и другие люди вели передачи на оккупированную Францию. И говорят, легенда такая, что однажды техник студийный поставил не ту пленку на магнитофон, и во Франции погибли люди из-за этого, потому что BBC передавала музыкальным шифром разные распоряжения, разные сообщения англичанам, воевавшим с французским сопротивлением.
Да. С тех пор
вы знаете, вот эта песня «Партизан» действительно стала позывными французского вещания BBC. И, как ни странно, каким-то удивительным способом сквозь немецкие глушилки проходил сигнал, свист, который насвистывала Анна Марли.
Да-да, она ведь насвистывала эту мелодию. А перевод книжки кто? Не вы случайно делаете?
Нет, дело в том, что первую часть ее книги сделал перевод ее покойный муж в русский происхождение, инженер Юрий Смирнов. А вторую часть она дописывает, и в дальнейшем в Москве она будет переведена с французского языка, поскольку ей, конечно, сложно переводить.
Мне всегда любопытно рассматривать все эти исторические слои, потому что выясняется, что известные люди своего времени каким-то образом все друг друга знают. Вот она поехала, скажем, в Аргентину. Становится, понимаете, подругой Эвиты Перрон. А потом про Эвиту Перрон мюзикл пишут и так далее.
Ну, кстати, мюзикл, ей понравилась музыка, но она говорит, конечно же, это историческая неправда, и все было на самом деле не так, и Эвита была другой. Не то, чтобы они были близкими подругами, но Эвита, слушала ее песни и ходила в Аргентине на концерты, и там получился такой любопытный момент. Дело в том, что в Аргентине тогда было жесткое противостояние между так называемыми перонистами, сторонниками диктатора Перона, и олигархами.
О, да.
Олигархи — это не то, что нынешние олигархи, а это владельцы крупнейших аргентинских ферм, то есть феодальная элита, которые Пероном были недовольны, и они, услышав вот эту самую песню «Партизан», сделали ее своим гимном.
Но тут надо учесть...
Поэтому Анна Март...
Да. Тут надо симпатии Перона и Эвиты, что там происходило с немецко-фашистскими захватчиками.
Да, да, конечно. Секретарша у Эвиты была немка из нацисток, с которой она все время ходила вместе. Но так или иначе, Анна Марли оказалась между двух огней, и всего этого была вынуждена уехать из Аргентины, и они перебрались с мужем сначала в Чили, а затем и Соединенные Штаты. И, кстати, в Штатах она продолжала уже активно выступать и работать как композитор, и вслед за Пиаф, Морисом Шевалье и Иво Монтаном ее песни спели по-английски Джон Байес и Леонард Коэн.
Я, кстати, нашел эту песню Леонарда Коэна, но владельцы веб-сайта разрешили там 31 секунду. И я долго думал вообще, нести ее в эфир, это 31 секунду, или нет, потому что цена как конфетку, дали облизать, а потом отняли. Как каштанка со знаменитым куском мяса.
Я, ну, знаете, может быть, тогда да. Лучше стоит послушать его Монтана. Там.
Ну, мы Монтана сейчас через минуту сыграем. Я просто хочу еще кое-что из у вас выведать из ее биографии, потому что вы с биографией подробно довольно знакомы. Что она рассказывала еще в частых разговорах по поводу, скажем, встреч со всякими знаменитыми людьми? Там, с Шаляпиным, предположим, была она знакома или с...
Ну, с Шаляпиным она не была знакома, но... Совсем юной девушкой, танцовщицей русского балета, выступала в Милане, в театре Ла Скала, в то же самое время, когда там пел Шаляпин в опере Борис Годунов. И как раз Анне Марли исполнялось 18 лет в этот день. И она побежала в театр, живя в скромной гостинице, смотреть расписание, когда репетиции завтрашнего спектакля. Под мышкой у нее был багет, длинный хлеб и батон итальянской колбасы. Она не знала, естественно, театра, запуталась где-то за кулисами, и неожиданно для себя с этим багетом и колбасой оказалась на сцене, слева хор, поет справа публика, в общем, чуть ли не сам Шаляпин в роли Бориса Годунова, конечно, страшно перепугалась, вот, но лично знакома она с ним не была, но вот такое симпатичное воспоминание осталось.
И там еще чудный период, когда она в кафе Шахерезада работала.
И конечно, когда, и там же были и Поляковы, и Дмитриевич, и чуть раньше Морфесси, Александр Вертинский, в общем, золотой век Парижа в полном составе.
Некоторым людям везет в жизни вообще, попадают в такой слой, в такую вообще переделку. А как она сейчас вообще к жизни относится? Она оптимистична?
Вы знаете, вполне. Дело в том, что еще какой пикантный момент. Французы были довольно неблагодарны. То есть она уехала из Франции через год после войны и, в принципе, постепенно забывалась о том, что именно она автор песни «Партизан», гимна французского сопротивления. И как бы считалось, что автор этого знаменитый французский писатель Жозеф Кессе, не менее знаменитый современник Морис Дрюон, который одно время был министром культуры Франции, а у нас известен как исторический романист. И вот 2 года назад лично президент Франции Жак Ширак пригласил Анну Марли на празднование в честь 60-летие обращения генерала де Голля к нации, которая как раз записывалась из той самой студии BBC. И в присутствии президента и тысяч парижан Ван, его удостоили высших воинских почестей и право зажечь в тот день огонь у могилы неизвестного солдата под Триумфальной аркой. И таким образом Анна Марли, русская француженка Анна Юрьевна Бетулинская, стала второй женщиной, которой доверили эту честь. Ведь первой была английская королева Елизавета.
Красиво излагаете, Вадим. Хочу вас поблагодарить очень за участие в передаче и несколько тактов этой песни в исполнении Ив Монтана, а мы прощаемся до следующей недели.
Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades.